посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
Итак, в эфире программа «Посредник». Сегодня она будет посвящена итогам Петербургского международного экономического форума. Напомню, что Петербургский форум – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. В этом году он проходил 25 раз с 15 по 18 июня. Тема форума звучала так – «Новый мир, новые возможности». Участники и спикеры обсуждали вопросы глобальной и российской экономики, социальные вопросы и развитие технологий. На форуме была и делегация от Республики Абхазия, в состав которой вошли вице-премьер министр экономики Кристина Асган и вице-премьер министр финансов Владимир Делба. Сегодня Владимир Валерьевич у нас в студии, и мы подведем основные итоги форума в контексте участия в нем представителей Абхазии. Здравствуйте, Владимир Валерьевич.
Добрый день.
Итак, насколько насыщенной была программа пребывания абхазской делегации на форуме?
Ну, на самом деле, как вы правильно заметили, в текущем году это юбилейный форум, в 25-й раз в Российской Федерации, именно в Санкт-Петербурге проходит. Это яркое, наверное, по времени и в течение года международное экономическое событие. Девиз форума не просто так, конечно, как сам девиз. Он наполнен не только формой, но и, разумеется, содержанием. «Новый мир, новые возможности». И это продиктовало сегодняшние реалии, в которых находится все мировое сообщество. Наша страна была представлена, как вы и сказали, двумя представителями, министр экономики и министр финансов. Конечно же, программа, как всегда, на таких мероприятиях была достаточно обширной и насыщенной. Уже в начале мы все вместе, когда изучали программу этого мероприятия, обратили внимание на состав участников, на их количество. Ну, несколько, я скажу, наверное, о составе. Представлены более 40, представители более 40 государств, более 80 стран пригласили своих представителей посольств. Ну, это как раз те страны, которые представляли страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Ну, как известно всем, страной-гостем был Египет. Абхазскую делегацию, несомненно, как и многих других, интересовали самые главные аспекты. Как в этих глобальных условиях меняющегося мира строятся экономики государств, как они трансформируются, как выходить из тех ситуаций, когда работают беспрецедентные санкции, применяемые к отдельным государству, либо к бизнесу. И 13,5 тысяч участников, из которых 5 тысяч представителей предпринимательского сообщества, слушали и отвечали на эти вопросы. Вот программа, которая нас встретила, она позволила нам изучить и принять решение для того, чтобы находиться, наверное, у самых важных для нас спикеров, послушать самые важные актуальные темы на сегодняшний день.
Владимир Валерьевич, как вы и сказали, на полях форума представители деловых кругов, бизнеса, государственных структур обсуждали ключевые экономические вопросы. Что интересного именно для Абхазии прозвучало вот в этом контексте? Что-то, возможно, было взято на вооружение? К чему-то с большим вниманием отнеслись представители Абхазии?
Ну, я уже коротко об этом сказал, на что мы делали акцент, значит, участвуя на этом мероприятии. Понимая, что в настоящее время в мире происходит переосмысление уже предыдущей конструкции мировой экономической системы. Мы все прекрасно знаем, с какими вызовами могут столкнуться страны и какие меры они предпринимают по выходу из этой ситуации. Конечно, очень важно было послушать ведущих экономистов, ведущих руководителей экономического блока правительства Российской Федерации, в том числе Мы очень внимательно слушали подходы, позиции и депутатов Государственной Думы, обращая внимание, какие же через законодательные нормы могут приниматься решения, позволяющие избежать либо минимизировать риски для экономики. Но вот, в частности, мы обратили внимание, как же Российская Федерация смогла выдержать столь масштабный шок экономически при получении вот таких беспрецедентных по своим масштабам, объемам, принятию решений, санкциям. Уже мы знаем, 6-й пакет санкций был введен против России. И вот эта ситуация, которая нам позволила узнать, как же это все происходило, как же это все делалось, какие были приняты решения. Это последовательность принятия решения как правительством Российской Федерации, так и законодательной властью. Несомненно, поддержка бизнес-сообщества, предпринимательской среды и общества в целом. Вот, к примеру, могу сказать, учитывая обстоятельства, в которых сейчас находится Российская Федерация, какие бюджетные меры принимаются для того, чтобы устойчиво, ну, прежде всего, наверное, стабилизировать ситуацию, да, в экономике и наметить там тенденции на ее устойчивый рост.
Ну, нашей экономике действительно, возможно, сложно сравнивать, но тем не менее, вот условия санкций, условия там непризнания, это то, что прошла и Абхазия тоже. То есть в этом контексте был интерес, и, может быть, были какие-то, ну, не рецепты, но способы действия, которые были взяты на вооружение. Был такой момент?
Конечно, был такой момент. И он прослеживался практически на всех дискуссионных площадках. Мы обращали внимание на то, вот, как сегодня это происходит, и сопоставляя там ретроспективно, как это происходило в Республике Абхазия, в том числе применяя бюджетную и налоговую политику. Как сдерживать через вот эти механизмы уровень инфляции? Какие можно меры применять при реализации налоговой политики, чтобы не получить обратного негативного эффекта? Да, мы находили что-то новое, несомненно, конечно. К примеру, в Российской Федерации уже давным-давно применяется такой инструмент для определения доходности и, соответственно, расходов бюджета, как бюджетное правило. Но бюджетное правило свойственно применительно к тем странам, где в основном доходы зависят от сырьевых поступлений, да, от конъюнктурных доходов. Наша страна не такая. Мы в сфере материального производства больше, наверное, да, в сфере услуг, uh-huh. оказания иного рода подобных или ведения предпринимательской деятельности. Бюджетное правило, которое строилось в предыдущие годы в Российской Федерации, основывалось на там, отсечении этих доходов и накоплении там, в Фонде национального благосостояния, к примеру, в иностранной валюте. Но сегодняшние реалии показали, что нет необходимости, оказывается, в иностранной валюте. Надо хранить или можно хранить в рублях Российской Федерации, то есть в национальной валюте России, ну и там есть такое мнение, может и в юанях. Это, конечно же, дает новые возможности бюджета, при реализации бюджетной политики определять стратегию расходов. Поэтому так и сегодня происходит один из ключевых моментов, который позволил повышать социальные расходы в российском государстве, в том числе применение таких мер с февраля месяца текущего года.
Ну вот стратегия расходов, о которой вы говорите, вот можно ее перенять и для Абхазии? Вообще вы планируете или ставите ли перед собой такие задачи, или пока только задумываетесь, насколько это вообще применимо для нашей страны?
Любой опыт хорош. Любой опыт прежде всего надо оценить, да? Понять его слабые и сильные стороны, где есть преимущества, где недостатки. Насколько, конечно, такие решения принимать не стоит. Естественно, надо правоприменительную практику увидеть, что полезного. Дело в том, что эксперименты производить с большой степенью риска, мы точно себе такую роскошь позволить не можем. Нам надо принимать правильные, даже я, наверное, больше скажу, единственно правильные решения, чтобы они приводили к самому главному, надо, наверное, к достижению цели улучшения качества жизни нашего населения, увеличение благосостояния. Вот тогда будет эффект. Но примеры многих стран мы там увидели, как это делается. Конечно же, через множество различных реформ, через множество методов изменений. Но любая реформа, это тоже надо признать, это мы все об этом знаем, любая реформа за собой несет определенные потрясения. Это значит, что-то надо будет ограничивать, либо вообще исключать для того, чтобы достигнуть другой цели. Поэтому это настолько гибко надо здесь провести вот эту политику в этой сфере. Это не только в сфере расходов, разумеется, это в сфере налогообложения, доходов, в сфере поддержки субъектов предпринимательства, неважно, там, среднего, малого, значит, абсолютно неважно. В том числе в сфере финансовой системы, предоставления кредитов, насколько целесообразно предоставлять кредиты в нынешних условиях, как они должны работать. Вот точно по результатам форума можно будет нам, вот, к примеру, я за себя могу сказать, оценить практику применения, ну и потом, соответственно, тоже брать какие-то оттуда вещи, которые можно применить у нас.
Еще такой вопрос интересен, Владимир Валерьевич. Вот как вам показалось на форуме, где речь шла об изменениях в глобальном мире, да, в экономике мировой, представители разных стран, которые там находились, они имеют, извините за тавтологию, представление о том, каким будет вот этот новый мир, о котором шла речь, новая экономика, многополярный мир, да, вот каким это должно выглядеть, ну, с точки зрения экономиста, скажем так.
Ну, я об этом тоже вот сейчас так вкратце сказал. Трансформация экономик неизбежна. Мир стал совершенно другим. Информационные технологии...
Но известен конечный результат.
Я сейчас скажу. Несомненно, каждый для себя определяет цели, задачи и конечный результат. Очевидные вещи, что к этому результату стараются подходить. Ну, кто-то быстрее, кто-то там дольше подходит. И вот представители других государств, участвуя вот в этом трансформационном процессе, четко понимают, что они тоже участники глобальной экономики. Даже, ну, к примеру, скажем, неоднозначно, и всем стало понятно, что эпоха однополярного мира закончилась. Это очевидные вещи. Ограничивать развитие технологий, пытаться даже, не надо этого делать, пытаться. Это вот как закат, да, там, значит, или рассвет. Вот.
Но дело в том, что у нового миропорядка, наверное, должны быть новые мироустройства, да, скажем так, которого все придерживаются. Вот как, не знаю, старый миропорядок, да, он имел тоже свои, имеет, вернее, пока еще свои структуры и так далее. Вот что-то об этом была речь о изменении именно мироустройства, какого-то порядка, которого будут придерживаться все страны?
Ну, в своей речи руководитель на самом главном пленарной сессии сказал, что новый мировой порядок в том числе будет в обязательном порядке при участии сильных суверенных государств. Вот. Это важно, это, наверное, самая важная ключевая позиция. Да? Не может кто-то господствовать там, императивно. Сильные государства, для того они и сильные, чтобы становиться еще сильнее. Ну, полярность, одна полярность, понятно, что исчезла, ее нет. Но теперь вот сильные государства, и в том числе через систему интеграции экономик, там, систем образования, социальных, гуманитарных, иных всяких, и самых ярких направлений взаимодействуют. Поэтому я считаю, что сильные государства на самом деле, вот они сейчас вот в этом режиме работают, да, в новом мировом порядке, конечно.
Ну, экономика, понятно, тесно связана с образованием, и об образовании на форуме также шла речь. Вот насколько вот эта тема была интересна лично вам, и что вы услышали интересного?
Да, несомненно, мне лично она была так же интересна, как и многие другие темы. Ну, с учетом того, что я непосредственное отношение имею к системе образования, до сих пор поддерживаю и участвую в работе нашего университета. Вот. И для меня было важно, как же происходит интернационализация российского высшего образования? Какие же предпосылки ставит перед собой российское образование и наука? Ведь не секрет, что потенциал научный и образовательный, он тоже границ не имеет. Это что, точно так же, как любой инструмент, так же, как финансы. Люди перемещаются, представители науки, их результаты, они могут быть доступны всему миру. И как же сейчас это будет происходить в условиях вот таких вот, вот такой ситуации, которая сейчас в России. Но я хочу сказать, что все буквально представители в один голос сказали, они достаточно ярко представляют высшую школу Российской Федерации, что наука, она всегда найдет применение. И для науки никогда не будет границ межстрановых. Важная позиция какая произошла в российских вузах? К примеру, дети с иностранных государств, студенты, да, вот они учились по программам, так называемым, условно скажем, бюджетным программам бесплатно. И вдруг пришло, значит, там им уведомление о том, чтобы они оставили учебу и вернулись к месту, значит, своего постоянного проживания, там, в западные страны, в Европу и так далее. Но большая часть из них обратно возвращается в Российскую Федерацию. Возвращается с точки зрения, что они хотят продолжить учиться, но, правда, на платной основе. На платной им не запрещают учиться. И вот студенты, студенты возвращаются. Точно так же происходит и с преподавателями. Вот, как это говорится, национальной таблицы умножения не бывает. Она общая, то же самое. Научные исследования, они должны быть доступны всему миру. Поэтому в этой сфере там четкая такая позиция, что это никуда не денется, это общение останется. В отношении образования я немножко добавлю. Ну, последнее время очень часто говорят о том, что Болонский процесс не принес достаточно там эффективных мер и так далее. Ну, на самом деле, как форма, Болонский процесс существует, да? Но как содержание учебного процесса, каждый университет, каждое высшее учебное заведение самостоятельно для себя определяет, самостоятельно. У нас существует и бакалавриат, существует магистратура, существует специалитет. Это не полностью, естественно, требования Болонской системы. Так что здесь абсолютно в привязку о том, что там переняли, скопировали какую-то западную систему, однозначно такого нет. Я даже могу смело сказать на примере нашего родного национального университета. У нас все формы образования существуют. И магистратура, аспирантура, специалитет, там, бакалавриат. Но это же не говорит, что мы там полностью переняли эту болонскую систему. Так что вот здесь в системе образования я как-то вот с такими хорошими ожиданиями ушел после завершения, значит, этой дискуссии, этой сессии.
Вообще, в итоге, большинство спикеров, большинство там аналитиков говорили о том, что плохо, что Россия там не будет существовать в Болонской системе, или же говорили, что все виды получения знаний приемлемы. Вот в каком контексте завершился разговор?
Ну, разговор завершился, и в принципе, завершился он на сессии форума, но он не завершился в принципе еще. Болонский процесс и все другие инструменты, которые применяются, они же не просто так по желанию, да, пришли, там есть под это нормативно-правовая база. Сегодня уже ведущие эксперты говорят, конечно, этот процесс нельзя полностью исключить. Вот вроде как согласование происходит позиции, что ЕГЭ должен остаться. Раз ЕГЭ должен остаться, значит, преимуществ в этом больше стало. ЕГЭ дает возможность молодым людям пробовать себя по своему желанию, причем, как, к примеру, в Российской Федерации, если брать как в федеральных вузах, так и региональных вузах. Если ЕГЭ убирать, то, наверное, мы перейдем к более узкому какому-то направлению, что, наверное, не очень пока хорошо вот в этой сфере. Ну, много там разных компонентов. Я вот еще раз повторюсь, на сессии вопрос был закрыт таким способом. Мы должны двигаться в этом направлении. Но целиком пока он еще вот не закрыт. Очень важная позиция, на мой взгляд, была по вот интернациональному образованию, да, высшему, когда же представители иностранных государств получают образование в Российской Федерации. У нас такая же история, да, в Республике Абхазия. Мы тоже получаем образование и претендуем там в некоторых случаях на квоту бесплатную. Как же это сделать? Много там разных форм и методов предлагалось. Кто-то ссылался на то, что надо сохранить квоту. Да, наверное, это так, надо ее увеличивать, несомненно, по тем специальностям, которых нет, допустим, у нас в нашем национальном университете. Ну, наверное, да, это так нужно. Кто-то говорил о том, что надо переходить исключительно на грантовые системы. Вот. Ну, и та характерна для достижения главной цели. Образование, оно вот как перемещение из государства в государство. Не может быть, что образование замкнуто на одной территории. Вот, наверное,
без,
самое главное.
Без границ, да, как бы, да. Если говорить о значении форума, то насколько успешным и плодотворным было участие в нем Абхазии, что бы вы сказали, какую оценку дали?
Я прежде всего хочу сказать вот о чем. Для организатора форума, для организатора страны, будем говорить, форума, присутствие иностранных представителей, это, конечно, весьма, на мой взгляд, важно. Еще, ну, наверное, дней за пять до начала форума мы видели сообщение о том, что свое присутствие подтвердили представители Республики Абхазия, Южной Осетии, там еще некоторых стран. Конечно же, это не говорит о том, что представители иностранных государств, включая Республику Абхазия, что они должны вот как зрители сидеть и слушать. Конечно же, есть возможность предложить свой опыт, поделиться своим опытом, перенять, задавать вопросы. Вот. Это очень важно присутствовать на таких форумах, очень важно. И уже 10-й год подряд представители нашей страны присутствуют и достаточно успешно. Я хочу сказать об общем, вот возвращаясь к истокам, да, результатом форума, это тоже очень важно для общения стран, на 4 с лишним триллионов рублей подписаны соглашения, которые вот будут реализовываться. Да? Это же важные внешнеэкономические отношения. Еще раз повторюсь, 4 с лишним триллионов валюту я обозначу, рублей. Не какой-то другой валюты, а вот рублей. Вот это принципиальное значение.
А какие задачи появились после форума, те, на которые натолкнул форум в Петербурге? Все-таки вот...
Ну, для меня задачи появились вот как и стояли, в принципе, задачи, да, потом их решение. Как же в Российской Федерации в этих условиях, в том числе и после мер применения, после мер по защите населения от ковид. Там тоже были антиковидные ограничения же разные. Да? Как же работает налоговая система? Какие меры поддержки, да, оказывают? Прежде всего, конечно, через законодательную систему. Вот, ну вот в частности, по налогу на добавленную стоимость. Очень уязвимый налог, да, мы о нем много слышим, много говорим, да, естественно. Ну, к примеру, есть предложение там в Российской Федерации отойти от так называемых авансовых платежей по налогу на добавленную стоимость, но в Республике Абхазия его не существует. То есть здесь мы видим преимущество. Вот, здесь мы видим преимущество. Как поддержать субъекты предпринимательства? На счетах организаций коммерческих находится более 40 триллионов рублей. Вот в настоящее время коммерческих организаций. Из которых более 20 триллионов рублей находится на депозитных счетах в кредитных организациях. Стоит ли помогать этим организациям или не стоит? Или попросить их, чтобы они и мобилизовали вот этот депозит и, значит, инвестировали в свою предпринимательскую деятельность? Тоже очень интересный вопрос. Конечно, государственная поддержка нужна. Это очевидные вещи. 100% нужна. Но в какой форме предоставлять? В всем сразу, у кого-то появятся сверхдоходы, несправедливое будет распределение. Поэтому здесь критерии, четкие оценки должны быть сделаны. Я для себя вынес, что каждое решение экономического характера, оно должно быть индивидуальным. Ну, по направлениям, не индивидуальным по там, организациям, а по направлениям, чтобы достичь конкретной цели.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что в программе «Посредник» принимал участие Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Абхазии, министр финансов Абхазии, прошу прощения. Говорили мы об итогах Петербургского экономического форума, в котором наш гость принимал участие как представитель от Республики Абхазия. Благодарю.
Спасибо вам.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество. В студии «Радио Спутник Абхазия».